Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем путешествовать по извилистым закоулкам нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну вот, прежде чем мы приступим к нашей следующей теме в нашем этом большом цикле, хотелось бы немножко, так сказать, как и в преддверии новых ответвлений, да, наших движений в этом цикле, хочется вот о чем немножечко, так сказать, вступить и поразмышлять. Дмитрий Владимирович, вообще вот это понимание православия и культура, культура православная, насколько она начинала формироваться в единое вот это вот целостное понимание, в отличие, скажем, от вообще культуры в целом, да? Насколько это имеет и какое значение сегодня для нас это должно иметь?
Феномен православной культуры начинает складываться, ну, как минимум, с момента разделения Римской империи на Западную и Восточную. Потому что я еще раз просто повторюсь, догматический разрыв православия с Западной Церковью – это XI век. Вот, причем не столько даже догматический, сколько, может быть, политический. Догматические различия не так уж и велики. Вот, и с этими догматическими различиями Восточная и Западная Церковь, слава Богу, там 600-700 лет прожили, в общем, не было потребностей. Там политика, конечно, чистая была замешана. Но в плане культурного феномена, вот как только начала Римская империя разделяться на Западную и Восточную, может быть, даже до начала, до момента самого разделения, просто когда пошло, вот условно говоря, в греческий мир, в римский мир, вот так вот. А эта вилка была, между прочим, даже много раньше, потому что ведь Римская империя даже эпохи расцвета, когда христианство появилось, вот, она греко-римская, все-таки двуязычие. В культурном отношении греческое начало нисколько было не меньше, чем латинское. Значит, возможности складывания, как минимум потенция складывания нескольких модусов формирующегося христианства, оно было запрограммировано. Кстати, я вообще должен вам сказать интересную вещь, коли мы затронули.
Да, да.
Ведь то, что называется конфессиями, то есть какими-то большими вариантами в рамках церкви, со своей собственной догматикой, со собственной традицией, конфессии в мировом религиозном процессе, они существуют только в мировых религиях.
Угу.
Например, региональные религии, там, не знаю, конфуцианство, даосизм, там, да даже иудаизм, в принципе, потому что иудаизм не совсем регионален, иудаизм в масштабе мира распространен. Mm-hmm. И все-таки таких явлений, как, скажем, в христианстве, там, православие, католичество, протестантизм, в исламе, там, сунниты, шииты, mm-hmm. в буддизме, тхеравада, там, махаяна, ламаизм, там, и так далее. Mm-hmm. Это феномен в таких масштабах свойственен только мировым религиям. И, на мой взгляд, он объективен. Почему? Потому что мировые религии были обращены к человечеству. не к нации, не к региону, не к отдельной стране, а к человечеству.
И стало быть, у каждой религии есть своя культура.
Естественно, естественно. Каждая религия, безусловно, обладает всеми признаками хорошо сложившейся культуры. Или даже нескольких культур. Потому что в рамках одного религиозного направления может складываться несколько культурных парадигм. В иудаизме, например, как вы знаете, есть ортодоксы, реформаты и консерваторы.
Да, да.
Даже небольшая сравнительная религия, тем не менее. А здесь это еще чем добавлялось? Ведь если религия мировая, если она распространяется прозелитическим путем через неофитов, если она охватывает множество стран и регионов, как данность, в каждой стране есть своя собственная какая-то культурная традиция, которая, естественно, никуда не денется. Она либо будет сопротивляться этой новой мировой религии и может быть вытеснена куда-то в контркультуру, или она синтезируется. Вот так, как это произошло, кстати, в буддизме впервые, потому что, например, ламаизм Ваджраяна, вот так, сверкающий буддизм, кстати, все российские буддисты относятся к этому направлению полностью, но он же впитал в себя не то, что местные культуры, он впитал в себя другую религию,
да,
религию
да.
Бон.
Да.
Которая одно время была оппонентом буддизма, а потом она с ним слилась, понимаете?
Да.
Так вот, в христианстве происходило то же самое. Мы об этом говорили, что, скажем, когда христианство пошло в греко-римский мир, как минимум встал вопрос, как реагировать на античную культурную традицию. Мы об этом целую передачу в свое время посвятили.
Да.
Значит, дальше каждый впитывал ее по-своему. И дальше, когда империя разделилась, разные условия существования, разная цивилизация, разная системность на Западе и на Востоке.
Да.
Поэтому православие, как единая вот такая, ну, религиозно-культурный феномен, ну, он назывался не православие, он назывался греко-католическая церковь, православие — русское слово.
Да.
Вот, но он существует лет так на 500 раньше России.
Да.
Даже Киевской Руси лет так на 500, потому что крещение Руси 10 век, Киевская Русь старт 9, как мы уже говорили.
Да.
Вот, а феномен восточного христианства как минимум надо выводить там с великих каппадокийцев, может быть, даже с Оригена, понимаете? И, естественно, мы говорите, какое это может иметь значение. Так это фактор формирования цивилизации. Скажем, если мы берем не только Россию, вот скажем, если мы берем Грузию, например.
Да.
Грузия — православная страна, причем...
С богатейшей своей, с колоссальной...
С богатейшей историей, колоссальной культурой.
Да, да.
И такая маленькая деталька с принятием христианства на 600 лет раньше Киевской Руси.
Да.
Значит, она относится на уровне макроцивилизации к православной. Кстати, такая еще деталь: в Грузии двоеверие, в отличие от Руси, никогда не присутствовало.
Да,
не
да,
присутствовало.
Да.
Но это совершенно другая традиция. Это именно грузинское православие.
Я думаю, мы этому посвятим отдельную
передачу. Вообще,
это кладезь,
да, кавказское христианство,
да,
обязательно доберемся.
Да,
и
да.
Это, могу сказать, что это будет богатейший материал,
да,
вообще.
Да.
Тем более, что ведь и в рамках православной традиции это все как-то пересекалось.
Конечно, конечно.
А потом же будет глобализация и мультикультуральность, понимаете,
да,
которая еще добавит своих акцентов. Поэтому, естественно, и тут еще такой интересный момент. Русское православие, именно русское православие,
да,
оно внутри этой структуры всей макро, оно тоже стоит очень на особицу. Нисколько не меньше, чем грузинское, нисколько не меньше, чем, скажем, болгаро-сербское, о котором тоже можно было бы поговорить. Может быть, доберемся, потому что его влияние тоже очень велико.
То есть это хороший строительный блок в общем масштабном деле большого дома, да?
Конечно, и мы вот и сегодня будем с вами говорить про невероятно интересный феномен внутри этого феномена, но, так сказать, очень-очень
особо. Вот, друзья, давайте начнем, приступим говорить. Сегодня мы будем говорить не помню, мы говорили о великом литовском княжестве.
Великое княжество литовское и русское.
Да, и русское, да. Как известно с детства, домик и замок мы можем построить только по кирпичикам. Безусловно, камешек на камешек, и вот составляющие вот эти кирпичики в большом культурном доме, это, конечно же, и формирование различных культурных веток. Это экономическая культура, это политическая культура, архитектура и так далее, и так далее. Все виды искусств и так далее. Вот когда
бытовая.
Это, да, бытовая, народная, фольклорная и так далее, и много. Вот как это все охватить, попытаться, конечно же, это очень безумно интересно и, конечно же, трудно. И поэтому мы каждому стараемся кирпичику, блоку уделять, так сказать, достойное место для того, чтобы понять какую-то цепочку, логику, связь, откуда, из чего проистекало.
Как у Пушкина, доведуют да. потомки православных.
Да, да, да. Итак, Дмитрий Владимирович, давайте мы, как бы, так сказать, я понимаю, чуть-чуть отходим, ответвляемся в связи с тем, что последняя наша тема разговора была это Золотоордынский период.
И мы к нему еще вернемся.
Да, и мы к нему еще вернемся. И вот сейчас почему вдруг мы делаем вот такой небольшой шажок?
Модуляцию.
Да? Модуляцию, да. Хотелось бы это узнать и понять.
Вот я бы хотел начать со следующего. Дело в том, что я даже вот начну с небольшого провокативного захода.
Так.
Замечательный немецкий историк и культуролог Ян Асман, живший в 20 веке, он сделал заявление, но я могу сказать, когда я на одной научной конференции его озвучил, шокинг был в стиле немой сцены из «Ревизора», понимаете? То есть это звучит так. Народная память сплошь и рядом ничего общего с историей не имеет.
Потрясающе.
Потрясающе. Хотя вполне логично, потому что если мы вспомним то, о чем писал, скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев или его коллега, американский философ культуры Кребер, к примеру, а они это написали независимо друг от друга, культура живет автономной жизнью.
То да, есть, да, мы как-то уже
да,
об этом
говорили. Это не бытие определяет сознание, понимаете? Это феномен зажил своей жизнью, и он может жить, причем он в истории, скажем, этот феномен мог не существовать, в культуре он живет. Как Иван Сусанин, там, да. или как там, не знаю, анекдоты про Чапаева и Петьку, там, понимаете, да, мы еще да, к этому да. вернемся. Так вот, я к чему это рассказываю. Дело в том, что в сегодняшней нашей исторической памяти, именно в России, феномен Великого княжества Литовского и Русского вообще не сохранился. Вернее, он сохранился в виде чего-то абсолютно внешнего.
Угу.
То есть образ какой-то внешней и враждебной силы.
Угу.
В лучшем случае, потому что чаще всего мы вообще ничего о нем не помним.
Mm-hmm.
Я очень хорошо вспоминаю, например, эпизод, почему сказал враждебной силой. Вот моя память сохранила потрясающую просто фишку, иначе не скажешь. 91-го года. Ну, так. Вы помните 91-й год, парад суверенитетов, кровавые события вокруг Вильнюсского телецентра. Ну, как вы помните, Литва была первой республикой Советского Союза, заявившей об отделении. Страсти кипели, Невзоров там этот
самый,
песня Макаревича, помните, всем ОМОНовцам дать по медали с портретом Невзорова. И вот в разговорах, причем я подчеркиваю, что в данном случае разговоры шли среди людьми с высшим образованием, вот с высшим художественным образованием.
Да.
И вот одна дама выдала перл.
Да.
А у нее высшее образование, и она, кстати, сейчас она живет в Санкт-Петербурге.
Угу.
Она выдала перл. Как же можно отпускать литовцев? Они же всю жизнь на нас только и делали, что нападали.
Вот как.
То есть, понимаете, она ни в чем не виновата. Во-первых, она так училась.
Да.
Значит, ее так учили в школе. Кстати, только в школе, потому что она закончила консерваторию. В консерватории истории вообще не проходит.
Так запрограммировали.
Да. Значит, так запрограммировали на уровне среднего образования, на уровне учебника. То есть на уровне учебника осталась вот некая внешняя враждебная сила, с которой Русь воевала.
Так.
Понимаете? Вот. Это совершенно естественно. Даже пушкинская редакция уже немножко более взвешенная. Я имею в виду спор славян старинный.
Угу.
Уже интересно, славян. Литовцы ведь не славяне.
Угу.
Литовцы балты.
Да.
Вот. И вот в связи с этим я бы хотел сразу задать определенную планку в нашего разговора, процитировав современного российского историка Андрея Буровского, он в Красноярске живет. Ну, такой очень интересный, как все исследователи, немножко спорный, mm-hmm. но, тем не менее, к его выводам как раз по этому поводу имеет смысл прислушаться. И он сказал, говорит, Великое княжество Литовское – это русская Атлантида для нас. Mm-hmm. Для нас, для России. Сейчас поймете, почему говорю для России, потому что есть места, где о нем прекрасно помнят. Это не Литва, кстати. Литва тоже, но не только да. Литва.
Не, ну, безусловно, да. культура в, ли, да, в Великом да. княжестве получила колоссальное
развитие. Да, сейчас мы об этом поговорим. Да, да. Так вот, русская Атлантида, то есть какая-то великая цивилизация, которая не в истории, а в нашем историческом сознании куда-то как китиш, понимаете, mm-hmm. куда-то ушла, вот, и которая стала восприниматься, либо никак не восприниматься, либо восприниматься в каком-то таком упрощенно вульгаризированном схематическом виде. Mm-hmm. Значит, я бы сразу хотел определиться, что дело в том, что когда мы говорили об эпохе раздробленности, когда мы говорили о альтернативах развития древнерусских земель после mm-hmm. падения Киевской Руси, и если вот мы говорили, что Владимирская Русь, там и у нас был господин Великий Новгород, вот как бы две большие альтернативы, вот теперь перед нами третья альтернатива. То есть можно сказать «Русь-3».
Так.
Если мы считаем, я сейчас не буду придираться, кого считать первым или вторым номером, понимаете, это мне напоминает известный как бы исторический анекдот, как послу Папы Римского начали при Иване Грозном рассказывать про Третий Рим, угу, мы угу. еще потом поговорим об угу. этом, он сказал, ну хотите быть Третьим Римом, не возражаю, я доволен первым, понимаете, да, это уже анекдот, вот, хотя совершенно реальный, вот, в данном случае мы не будем придираться, кто тут один, кто тут два, мы только скажем, что это еще одна чисто восточнославянская альтернатива, mm-hmm. которая причем замешана четко на тех же дрожжах, что и Киевская Русь, но которая имела принципиально иной вектор развития. Так. И вот сейчас мы об этом поговорим. Так. Ну, значит, смотрите, ведь когда мы еще, во-первых, еще такая интересная деталь, когда мы говорим Великое княжество Литовское, у нас ассоциация с сегодняшней Литвой.
Да, да, конечно.
Кстати, вполне обоснованно, оттуда все начиналось, если приехать в сегодняшнюю Литву, они, естественно, героев нашего рассказа держат за исторических героев, все-таки должно быть. Но сегодняшняя Литва – это западное католическое государство. Маленькое западное католическое государство. Вот. И поэтому, как бы говоря про Великое княжество Литовское, у сегодняшнего русского читателя, российского читателя или слушателя, может сложиться та же ассоциация. Ну, да. какая-то западная, к западной цивилизации принадлежащая.
А что за переверт, что такой произошел?
А вот сейчас мы начнем с какого
удивительно.
Момента.
Удивительно.
Что история, как говорил Гёте, великая выдумщица.
Да.
Ни один Голливуд не придумает того, что придумала история. И вот смотрите. Литва единственная страна Прибалтики, именно Балтии. Причем, вы знаете, сейчас в Балтии три страны, Литва, Латвия, Эстония.
Да.
Эстония, кстати, эстонцы народ финно-угорский по происхождению, угу. а литовцы и латыши относятся к балтам, совершенно балтам. Конкретной группе народов, говорящих на оригинальной направлении индоевропейских языков.
Угу.
Между прочим, сегодня их только два. Ну, литовцы, латыши, ну, если быть совсем точным, еще латгалы, mm-hmm. маленькое нацменьшинство в самой Латвии, ну, они тоже считают себя латышами, но...
По-моему, очень-очень мало.
Да, ну, видите, у них язык, ну, вот как знаете, скажем, итальянский-сардинский, mm-hmm. вот так вот близкий, но все-таки самостоятельный. А в то время, о котором мы говорим, балтов было больше. Ну, например, мощный балтский народ пруссы. Сейчас этого народа нет.
Да.
Он ассимилировался с немцами, Пруссия, так сказать.
Да.
Кстати, пруссы-пруссаки. Вот это сам, когда пруссаки – это немцы, пруссы – это балты. Да, были ятвяги, хорошо известные в русских летописях. Сейчас этого народа тоже нет. Он частично в составе литовцев частично ассимилировался белорусами.
Угу.
Вообще-то основное место расселения ятвягов – это Белоруссия, как
да.
раз, Западная Белоруссия. Но я уже упоминал галиндов, которые угу. жили вообще-то на территории Москвы.
Да.
Поганая лужа.
Да.
Значит, естественно, кровь галиндов в нашей с вами крови течет.
Временной промежуток, да. Дмитрий Владимирович, с чего все началось?
Так
какой
вот,
век?
Так вот, старт для Литвы
да, –
это
да.
век 13-й.
13-й.
Да. И почему мы из этого выводим? Дело в том, что 13 век – это Тевтонский орден с филиалом орден меченосцев, бывший Ливонский. Это завоевание Балтии крестоносцами.
Так.
Завоевали всех, кроме литовцев.
Угу.
То есть латыши, эстонцы, пруссы, они сопротивлялись, их сопротивление было сломлено. Но когда крестоносцы вышли на земли Литвы, они там встретили государство.
Угу.
Вот это интересный момент, потому что историки спорят, почему литовцам удалось это сделать. Есть даже интересная версия, что Литва до этого была объектом экспансии Галицко-Волынского королевства угу. в XII веке. И, может быть, частично это помогло сформировать какие-то основы государственности. Не исключено.
Угу.
Но в любом случае в Литве крестоносцы встречают регулярную армию.
Угу.
Ну, формирующиеся на начальной стадии, напоминающие, скажем, реалии Киевской Руси эпохи Вещего Олега, предположим, государство во главе с первым правителем этого государства Миндаугасом.
Угу.
Миндаугас или Миндовк. Миндовк – это русская транскрипция. Почему мы его вспоминаем? Ну, реалии литовской истории мы сейчас обсуждать не будем, это нас далеко уведет.
Да.
Вот, хотя они очень интересны. Например, когда Миндаугас был убит своими аристократами, один из них оказался Довмант, тот uh-huh. самый, который потом станет святым Тимофеем Довмантом Русской Православной uh-huh. Церкви в Пскове. То есть, видите, как иногда история
да,
пересекается.
Да, да.
Но важно другое. Дело в том, что Миндаугас, вообще такая любопытная личность для средних веков, достаточно сказать, что он два раза крестился и два раза возвращался в язычество.
Uh-huh.
Ни в одной стране мира не будет таких выкрутасов среди правящей элиты. То есть, или язычник, или крестился, или принял ислам.
Да.
Все, точка. В Литве это будет системой. То есть, это говорит о том, что литовские правители, они постоянно на протяжении длительного времени вели разведку боем. На какой мир опереться? Понимаете?
Угу.
На какой мир опереться? Остаться язычниками? Последняя страна Европы, которая отошла от язычества, это Литва.
Литва, последняя.
Последняя.
Да.
Вот, окончательное крещение в конце 14 века. Более того, в литовской культуре двоеверия в нашем смысле слова не было. Почему? Потому что они в конечном итоге в католичество крестились. Католичество более непримиримо относится к языческому наследию, чем
да, именно 14-17 век в Литве по вот, государстве получило вот как раз пик развития
да.
духовности,
а сейчас
культуры,
мы об этом поговорим. Да.
и так далее.
Да. Но вообще интересный факт, что в литовской духовно-художественной культуре языческий пласт очень мощно представлен.
Да.
Не в бытовой, не в сознательной, не так, как это было на Руси, там, двоеверие, а чисто вот по-европейски вытеснено в эстетику.
Угу, да,
но
да.
это определяющий момент. Знаете, для тех, кто интересуется литовской культурой, я могу назвать только два феномена. Это художник и композитор Миколас Черленис,
да.
у которого языческие мотивы постоянные в его творчестве. И для любителей кинематографа гениальная лента Витауса Жолокевичуса
угу.
«Никто не хотел умирать»,
угу.
в которой языческий пласт главный семантический.
Mm-hmm.
Вообще по всему. Действие происходит в 1946 году, после Великой Отечественной войны, там, а на самом деле сказание о кровной мести за убитого отца,
mm-hmm.
причем род носит фамилию Локисы, медведи, в прямом смысле слова, и их называют медвежатами там и так
mm-hmm.
далее. То есть языческий пласт просто мощнейший.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи в рамках цикла «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а в следующей нашей передаче мы продолжим говорить о Великом княжестве Литовском вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.